Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Петербурге проходят похороны жертв крушения Невского экспресса. Почему следствие склоняется к версии о том, что поезд подорвали не исламисты, а местные диверсанты? Магистратский суд в Лондоне заслушал дело Евгения Чичваркина. Будет ли владелец компании в России экстрадирован в Россию? В Москве открылся третий конгресс отечественников. Что и зачем они обсуждают? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 1 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Твери опознан последний из 27 погибших при крушении поезда «Невский экспресс», сообщил представитель администрации города. В Петербурге проходят похороны жертв трагедии. По последним данным Министерства здравоохранения, в больницах Москвы, Петербурга и Новгородской области находятся 95 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. Обнаружен дом, в котором, предположительно, скрывались террористы, взорвавшие «Невский экспресс». Это уже новости расследования. С места изъято 4 образца ДНК. В средствах массовой информации и в интернет-сообществе продолжают активно обсуждать различные версии произошедшего. О некоторых из них корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Версия теракта, похоже, остается для властей и правоохранительных органов главной. О «Кавказском следе» говорил на своей пресс-конференции председатель Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев. По его словам, чем лучше идут дела у Рамзана Кадырова в Чечне, тем изощреннее становятся методы террористов.
Ситуация существенным образом изменилась. Осуществляются меры не только противодействия терроризму, но самое главное – программа развития экономики. Там удалось немало сделать. Эти действия вызывают определенную активность со стороны террористического банподполья на Кавказе, которое в результате согласованных действий президентов и Чеченской республики, и Ингушетии, и других субъектов. И, по сути, у тех остатков банд-подполья, которые есть, не остается реальных шансов на дальнейшее существование. Поэтому меняются методы, меняются формы, и мы с вами сейчас видим, в частности, проявление терроризма не только на Северном Кавказе, но и за его пределами.
В пользу кавказской версии, по мнению Васильева, говорит сходство нынешнего теракта и того, что был совершен на том же железнодорожном перегоне 2 года назад, когда был подорван тот же поезд.
Слишком много похоже. Я думаю, что это будет предмет не только расследования, но и такого профессионального разбора с определением, насколько эффективно делалось ранее.
Руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев относится к официальной версии крушения Невского экспресса скептически.
Высказывание Владимира Васильевича и других представителей спецслужб о так называемом кавказском или ваххабитском следе является скорее свидетельством неспособности российских спецслужб организовать реальное расследование, выявить настоящих виновников. Некоторое время назад чеченский след был самой расхожей версией, которую объясняли все громкие преступления. Любой теракт, который организован инсургентами, политическими группировками, сепаратистами, должен сопровождаться заявлениями. В ином случае это просто либо политическая провокация, либо имитация под теракт заказного убийства. По тем сведениям, которые поступают вот от независимых экспертов, мне кажется, что мы имеем дело именно со вторым, именно с заказным убийством, которое имитировано под террористический акт.
Политолог Тимур Музаев не согласен и с общей оценкой Владимиром Васильевым ситуации на Северном Кавказе.
Мне кажется, что за последний год по власти федеральных структур, по ставленникам Москвы были нанесены сильные удары, в частности в Ингушетии и в Дагестане. Там было проведено несколько крупных террористических актов, в том числе пострадал и президент Ингушетии Евкуров. Федеральные власти не имеют никакого перспективного плана исправления ситуации.
Глава Комитета по безопасности российского парламента Владимир Васильев покритиковал, между тем, и силовиков.
Как случилось так, то, по сути, на другой день в зоне происшествия произошел еще один взрыв. То есть очевидно, что меры по выявлению взрывных устройств были недостаточны, что подвергло опасности уже специалистов. частности, следственную группу, других специалистов, которые проводили работы. Это непростые вещи, и от них так просто никто не уйдет. На эти вопросы будут получены исчерпывающие ответы.
В серьезность заявлений Владимира Васильева верится. Дело в том, что, как стало известно, в результате инцидента со вторым взрывным устройством начальник Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин получил сотрясение мозга. По некоторым данным, Бастрыкин самостоятельно обратился с жалобами на состояние здоровья в больницу номер 40 курортного района Санкт-Петербурга. Состояние Бастрыкина оценивается сейчас как удовлетворительное. Отвечая на вопрос о том, какие же конкретные меры по противодействию терроризму можно предпринять, Владимир Васильев, отрицательно оценив возможность использования в России практики репрессий против родных и близких террористов, заявил, что, на его взгляд, законодателям пора вернуться к проблеме введения цензуры в интернете.
Вот то, что в интернете у нас сегодня присутствует анонимность, она была хороша, когда интернет был относительно небольшим замкнутым пространством. Сегодня, по сути, это публичное место, согласитесь. И если в этом пространстве публичном кто-то кому-то наносит оскорбления, фальсифицирует какие-то упреки, какие-то претензии, иногда даже уголовно наказуемые, по сути, нужно иметь возможность отвечать и спрашиваться. Поэтому мы намерены поставить вопрос о том, чтобы интернет не был, как он сегодня является, местом для безнаказанного, анонимного нарушения прав граждан.
Заявил председатель Комитета по безопасности Государственной Думы Владимир Васильев. А после этого поблагодарил журналистов за то, что они активно участвуют в обсуждении мер борьбы с терроризмом. Вероятно, просто забыв о том, что львиную долю информации о крушении Невского экспресса можно было найти как раз у интернет-блогеров, в живых журналах, которые, как можно догадаться, и пострадают больше всего после введения цензуры. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Двое подозреваемых в совершении подрыва поезда «Невский экспресс» находятся в розыске. Эксперты выдвигают две основные версии того, кому мог понадобиться этот теракт. Либо северокавказское подполье, либо местные диверсанты, связанные, скажем, с профашистскими и праворадикальными националистическими организациями. В связи с трагедией «Невского эксперта» анонимные источники в следственных органах вновь называют имя Павла Косолапова. Следствие подозревает его в организации исполнения теракта на «Невском экспрессе» 2 года назад, в августе 2007 года. Это имя фигурирует и в связи с несколькими терактами по всей территории России, но достоверных сведений об этом человеке почти нет. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
На официальном сайте Следственного комитета сообщается, что после подрыва Невского экспресса в августе 2007 года Павлу Косолапову предъявлены заочные обвинения по нескольким статьям. По тому же делу Косолапова объявили в федеральный розыск. Его фотографий нет на официальных сайтах МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, ФСБ. Оперативно подтвердить, находится ли Косолапов в розыске и за что, смог лишь Антон Карнаухов, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Волгоград. Области. Там находится родной хутор Павла Косолапова.
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту подрыва поезда «Невский экспресс» в августе 2007 года, ГУВД Волгоградской области принимает все необходимые меры, направленные на установление лица, возможно, причастного к данному преступлению, находящегося в данный момент в федеральном розыске.
В 2004 году под руководством Косолапова его диверсионная группа предположительно совершила несколько терактов в московском метро, на газораспределительных станциях и линиях электропередачи в Подмосковье, на рынке Самары и автобусных остановках в Воронеже. Первый биограф Косолапова Александр Шварев сейчас работает в агентстве «Росбалт». В интервью «Радио Свобода» он сообщил, что во время подготовки своего материала видел большой фотоархив боевиков, изъятый в Чечне в начале 2000-х годов.
Косолапов непосредственно был объявлен в розыск ФСБ по Москве и области за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые были обнаружены в съемной квартире его в Люберце. В 2004-м, да, как ни странно, он находится в розыске.
По данным Александра Шварева, после 2004 года Косолапов не появлялся в Чечне и находился на территории России. Второй биограф Павла Косолапова Дмитрий Соколов-Митрич теперь работает в журнале «Русский репортер». Во время подготовки своего материала он общался с бабушкой и мамой Косолапова. Обе они утверждали, что Павел не выходил с ними на связь с того момента, как прекратил учебу.
Буквально мы несколько минут общались. Вас бабушки подробнее. Бабушка довольна тем, что принял ислам, была, считала, что он предал веру. Фотографии я видел, да, но обычно там, как в военной форме еще, когда был курсантом училища, обычно стандартная фотография. На тот момент родные мне говорили, что с тех пор, как он исчез в училище, он практически не выходил. Может быть, они что-то скрыли.
Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов считает, что есть повод сомневаться даже в том, что Павел Косолапов до сих пор жив.
То даже по данным правоохранительных органов, все эти сведения заканчиваются 2003-2004 годом. Более того, они базируются предположительно на косвенных показаниях двух жителей Казахстана, один из которых после ареста повесился в тюрьме, а второй его тоже никаким образом не признает себя виноватым. Понять, жив ли Павел Косолапов после 2004 года, что с ним происходило и имел ли он отношение к тому, что происходило после этого, представляется довольно сложно. В начале 2000-х ФСБ периодически устраивало игры, раздувая фигуры, делая их более значительными, чем эти люди являются. Тенденция к раздуванию фигур в подполье присутствовала очень в начале 2000-х, потому что после где-то 2005 года ФСБ ведет настолько, по большому счету, пассивную информационную политику, что ему абсолютно все равно. То есть это такие фантомы, рожденные еще тогда. Насколько все это применимо к Косолапову, это надо говорить с очень большой осторожностью.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли России выплата компенсации в 100 миллиардов долларов дочерним компаниям ЮКОСа? Об этом говорим с бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС Алексеем Кандауровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 декабря. Сегодня Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенес слушание по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина на 2 августа будущего года. Российская генеральная прокуратура обвиняет бывшего совладельца московской компании «Евросеть» в соучастии в похищении человека и в вымогательстве. В январе этого года московский суд заочно дал санкцию на его арест, а в марте по просьбе России Интерпол объявил Чичваркина в международный розыск. Запрос генеральной прокуратуры об экстрадиции Чичваркина был получен британским министерством внутренних дел в июне, и сразу же британские власти запустили процедуру его экстрадиции. Сам Чичваркин своей вины не признает. О том, как проходило сегодняшнее заседание Вестминстерского магистратского суда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Заседание Вестминстерского магистратского суда по делу об экстрадиции Евгения Чичваркина продолжалось несколько минут. Адвокат Чичваркина Клэр Монтгомери обратилась к судье с просьбой отложить рассмотрение дела, мотивируя это тем, что дело Чичваркина содержит 29 томов, в которых большинство документов на русском языке. Кроме того, заявила адвокат, недавно поступило много новых документов из Москвы, и перевод всех этих материалов на английский потребует длительного времени – до 9 месяцев. Судья Квентин Перди удовлетворил просьбу защиты Чичваркина. Новые слушания по существу дела назначены на 10 утра 2 августа 2010 года. Суд постановил, что до начала августовских слушаний в 2010 году, в апреле будущего года, свои доводы должна представить в суд защита Чичваркина, а Королевская прокуратура, которая в суде представляет интересы российской генпрокуратуры, обязана представить свои доводы в июле будущего года. После предварительных слушаний в лондонском суде в сентябре этого года и символического ареста Чичваркин был отпущен под залог в 100 тысяч фунтов. Сейчас ему по-прежнему запрещен выезд из страны, его российский заграничный паспорт конфискован. Я попросила прокомментировать дело Чичваркина бывшего начальника правового управления нефтяной компании ЮКОС, а ныне главу лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрия Гололобова.
Тут ни при каких обстоятельствах не будут рассматривать вину Чичваркина, то есть это не является компетенцией суда, поскольку преступление по признанию сторон, по признанию самого суда, она имела место в Российской Федерации, то есть суд не имеет никаких полномочий рассматривать данное преступление. Суд рассматривает только возможность в соответствии с конвенцией либо экстрадиции господина Чичваркина, либо устанавливает наличие обстоятельств, препятствующих экстрадиции господина Чичваркина в России. Если суд установит такие обстоятельства, это решение о том, что господин Чичваркин либо, в соответствии с теми аргументами, которые представлены его адвокатами, либо имеет место политическое преследование, либо господин Чичваркин не получит в России справедливого суда и, соответственно, как говорится, не справедливой судебной защиты и, соответственно, не представляется возможным его экстрадировать. Ни в коем случае это не будет ни решением о вине господина Чичваркина. Судья не будет касаться ни сути дела, хотя, в общем, какие-то обстоятельства, так сказать, дела, конечно, озвучиваются, и, конечно, они имеют касательство к процессу, но виновности господина Чичваркина, которое должно приниматься, разумеется, российским судом.
Будет ли у Евгения Чичваркина право апелляции к суду высшей инстанции в случае, если Вестминстерский суд решит все-таки его экстрадировать в Россию?
Да, разумеется, такое право у него, скорее всего, будет, в зависимости от обстоятельств. Хотя, например, прокуратура практически очень редко обжалует такие решения, то есть она принимает во внимание те обстоятельства, на которые опирается суд, и в предыдущих делах прокуратура, в принципе, не обжаловала вот такого рода процесса. Совсем недавно журнал «Lawyer» опубликовал обзор экстрадиции в Россию, который имел место в Англии. В общем, проанализировав 22 экстрадиции, по-моему, 2000 года, и он концентрируется на тех обстоятельствах, что политические преследования и несовершенство российской судебной системы являются основными причинами того, что не экстрадируют в Российскую Федерацию предполагаемые преступники. Но в деле Чичваркина имеется очень существенная особенность, которую нельзя не заметить. Господин Чичваркин заявляет, что преследование политически мотивировано. И это однозначно осветили все средства массовой информации, что это содержится в меморандуме, содержится в выступлениях. Но, тем не менее, господин Чичваркин занимает позицию, которую, как мне кажется, исходя из содержания своих предыдущих судов, суд не должен воспринять, и она будет для суда очень трудным. Говорит, то есть меня политически преследуют, но я политического убежища не прошу. В данном случае это очень странно, и, на мой взгляд, это будет странно для суда, потому что человек, который считает, что его действительно преследуют по политическим мотивам, ему опасно возвращаться на родину по политическим мотивам, он подвергнется политическому преследованию, он должен попросить, исходя из логики британского правосудия, политического убежища, потому что это является единственно разумным поведением.
Чичваркин и его адвокаты настаивают на том, что дело политически мотивировано. С вашей точки зрения, так ли это? Или же оно носит чисто уголовный характер?
В данном случае дело, по крайней мере, не типично политическое. Типичных признаков, свойственных для российских политических дел, опять же, возвращаясь к нашим любимым делам ЮКОСа, их не просматривается. Когда в деле ЮКОСа существовало совершенно, существует четко выведенная линия, что это государство, существует решение, масса решений судов высшей инстанции, отказывающих в защите. Неоднократно это дело обсуждалось самыми высокими международными инстанциями. Неоднократно это подчеркнуло, что в данном деле Чичваркина это отсутствует. Российская Федерация очень четко подчеркнула, что партия «Правое дело» без проекта Кремля, как везде озвучивалось, и более того, это было какой-то меры защиты господина Чичваркина, который предпринимал это раз. Потом основные руководители партии, она там поименована, они не подвергаются никакому преследованию в России. Таким образом, ситуация с господином Чичваркиным, по крайней мере, крайне сложная, и суду будет... И меня бы крайне удивило, хотя я не исключаю, конечно, что суд признает это дело политическим.
Скажите, а вот команда адвокатов Чичваркина, британская, насколько она сильна и опытна в такого рода делах?
Команда, насколько я понимаю, Клэр Макдональд, она очень известный адвокат, автор очень известной книги по мошенничеству. Питерс и Питерс – это фирма одна из двух, которая ведет все основные, пожалуй, крупнейшие экстрадиционные процессы по России. Она в этом специализируется, она вела об основном процессе по ЮКОСу и других лиц, связанных с Россией. То есть, в принципе, в качестве базы это, в общем, достаточно одно из максимально сильно возможных сочетаний.
Говорил глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
До бегства в Лондон Евгений Чичваркин был одним из лидеров создававшейся тогда партии «Правое дело». Сопредседателем этой организации Леонидом Гозманом я беседовал сегодня о только что завершившихся судебных слушаниях.
Мы не КПСС, чтобы отказываться от людей, потому что у них неприятности с прокуратурой, их в чем-то обвиняют. Мы от своих товарищей не отказываемся. Женя нам ничего плохого не сделал. Соответственно, конечно, он остается членом правого дела и, по-моему, даже членом политсовета Московского отделения правого дела. То есть он, так сказать, наш товарищ. Соответственно, я очень рад, что его не выдали. Я с трудом себе представляю преступления, ну, может быть, вот взрывы там экспрессов, убийства там и так далее, за исключением этих преступлений, вот этих страшных преступлений, я не понимаю, за какие еще преступления человека можно сажать в российское СИЗО. Я надеюсь, что его и не выдадут. Даже если доказательства, которые дала российская прокуратура, британская юстиция сочтет убедительными, что не исключено этого, я просто не знаю, то я надеюсь, что я все равно надеюсь, что его не выдадут. Я не хотел бы, чтобы его выдали. Потому что есть международные конвенции, которые запрещают выдавать или разрешают не выдавать людей в те страны, где практикуются пытки. И до смерти Сергея Магнитского, но тем более после его смерти, всем понятно, что система российских СИЗО – это пыточная система. И человека выдавать в эту систему нельзя.
Ранее и лидеры партии «Правое дело», и сам Чичваркин говорили о том, что Россия добивается его экстрадиции по политическим причинам. Вы видите политические причины в побеге Чичваркина и в поиске его российской прокуратурой, или вот такая линия с Магнитским, то есть кто бы ни был человек, хоть бизнесмен, хоть кто-то, все равно ему в СИЗО плохо?
Никакой политической составляющей в деле Чичваркина нет. Об этом говорили и лидеры «Правого дела» тоже, и я лично про это говорил 20 раз. Никакой абсолютно политической составляющей. Это обычная, к сожалению, для нашей жизни разборка между, не знаю, думаю, ваши слушатели понимают слово «крыша», между двумя крышами. Это такой, ну, криминальный наезд на него, попытка отнять собственность и так далее. Значит, ничего другого здесь нет. Абсолютно ничего другого.
Поскольку Чичваркин остается вашим товарищем по партии, и более того, вы упомянули о том, что он еще и в руководстве Московского отделения «Правого дела», он принимает какое-то участие в партийной работе, там, консультативно или что-то еще? И ваша партия как-то собирается, может быть, представителя своего на суд послать, как-то поддержать товарища, или вы не планируете это сделать?
Евгений прямого участия, конечно, не принимает, хотя недавно с ним встречался руководитель нашей московской организации, будучи в Лондоне, господин Трунов, с ним встречался, и они там договаривались о том, что Женя какие-то там тексты представит, свои предложения. Но, понимаете, политическая жизнь, она так устроена, что дистантно в ней участвовать трудно. Что касается нашего представителя на процессе, то все будет зависеть от желания самого Чичваркина. Если он и его адвокаты сочтут, что это целесообразно, он нам об этом скажет, и мы это сделаем. Если он сочтет, что это нецелесообразно, делать мы это не будем. В данном случае задача, как вы понимаете, не пиар, а защита нашего товарища не от правосудия. Перед законом все равны, если он, так сказать, виновен, то он должен нести какую-то там ответственность, да? Но хотя я лично не верю в его виновность. Мы его хотим защитить не от правосудия, мы хотим его защитить от произвола, от пыток.
А какую-то работу в России в этом направлении «Правое дело» собирается предпринять? Разъяснительную работу в российской прокуратуре, может быть, использовать свои связи в верхах? Или это бессмысленно?
Не комментирую.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», о деле Евгения Чичваркина. Это программа «Время свободы». Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Чем отличаются ночные и дневные фото с места крушения Невского экспресса?
Комментарии экспертов.
Миноритарии ЮКОСа могут потребовать от России 100 миллиардов долларов.
В блогах «Свободы».
Снимать или спасать? Спрашивает себя фоторепортер и блогер Сазонов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв крушения поезда «Невский экспресс» достигло 27 после опознания тела мужчины, который числился пропавшим без вести. В больницах находится более 90 пострадавших при аварии, 13 из них в тяжелом состоянии. В Махачкале сегодня в результате обстрела неизвестными поста милиции убит сотрудник МВД, еще два милиционера ранены. В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Суд в Лондоне перенес слушание по делу о выдаче России бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина на 2 августа 2010 года. Объявляя о своем решении, судья отметил, что время необходимо для перевода на английский язык всех документов, поступивших от Генеральной прокуратуры России. Российское представительство при штаб-квартире НАТО в Брюсселе сегодня сообщило, что запланированные на эту неделю переговоры в рамках Совета Россия-НАТО могут не состояться. Причины не указываются. Президент США Барак Обама обсудил по телефону с лидером Афганистана Хамидом Карзаем детали новой американской стратегии в этой стране. Ведомство ООН по правам человека считает, что результаты референдума в Швейцарии по запрету на строительство минаретов являются дискриминационными. Должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии сегодня вступил японский дипломат Юкио Амано. Пекин считает, что лучшим способом урегулирования спора вокруг иранской ядерной программы остаются переговоры. Ранее Тегеран заявил, что не отказывается от возможности решения конфликта путем консультаций с международными посредниками. Российские правозащитники отмечают тенденцию к снижению в стране числа нападений по мотивам национальной или религиозной ненависти.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 1 декабря. Сегодня в Москве открылся 3-й Всемирный конгресс соотечественников. Всего за пределами России из числа бывших соотечественников проживают порядка 30 миллионов человек, при этом 2/3 из них в странах, входивших в состав Советского Союза. Делегаты конгресса обсуждают вопросы сохранения и расширения русскоязычного пространства, проблемы проживающих за границей российских граждан и тему фальсификации истории в ущерб имиджу России. Радио «Свобода» в аккредитации на конгрессе было отказано, поэтому мой коллега Карен Агамин Миров беседовал с делегатами на улице в холодную погоду.
Москва, 9 утра. У колонного зала Дома Союзов столпотворение делегатов 3-го Всемирного конгресса соотечественников. Радио «Свобода» в аккредитации было отказано. Сотрудник отдела информации и печати Министерства иностранных дел России Михаил Мелех выдвинул две версии – нехватка мест и отсутствие заявки, которая, подчеркнем, была направлена по адресу и в срок. Пришлось довольствоваться тем, что есть, и поработать на улице. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, ветеран движения соотечественников.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена, в 91-м году. Ваш покорный слуга был одним из организаторов этих конгрессов. Так сложилось, что лучших людей России выгнали в 17-м году и пригласили как раз на праздник по случаю ликвидации коммунистического режима. У соотечественников есть серьезные проблемы, связанные с облегчением визового режима, проблемами гражданства в ряде стран, с паспорта, какие паспорта иметь здесь, заграничные или внутренние. Но это жизнь, диалог идет, и это хорошо.
С приветственным словом к 3-му Всемирному конгрессу соотечественников обратился президент России Дмитрий Медведев.
Россия стремится не забывать о соотечественниках. Конечно, это большая работа. Прошло то время, когда люди, оказавшиеся вне Родины, причем зачастую просто не по своей вине и даже без своей воли, попросту вычеркивались из жизни нашей страны. Поддержка соотечественников – это одно из важнейших направлений развития нашего государства. Это тот приоритет, который, кстати, закрепленный в концепции внешней политики. Делать мы будем больше, но нужно понимать и текущую ситуацию.
По мнению некоторых экспертов, российская власть использует организации соотечественников в странах СНГ для дискредитации неугодных им режимов. В этом же русле рассуждение вице-президента Союза российских соотечественников в Грузии Веры Кузнецовой.
Одинаковые проблемы сохранения русского языка, русской культуры решаются по реализации госпрограммы оказания добровольного содействия переселению российских соотечественников в Россию. Очень тяжело, очень сложно решается вот в таких странах, как Грузия, Прибалтика, проблема сохранения русского языка, где идет явное давление.
А вот лидер фракции «За права человека в Единой Латвии» латвийского парламента Яков Плинер настаивает, что использование властями России движения соотечественников для достижения своих внешнеполитических интересов вполне оправдано. Латвийский политик по телефону из Риги.
Очень хочу надеяться, что это использование не во зло, а на благо. Заодно это поддержка русских диаспор за рубежами России, поддержка их культуры в целом, литературы в частности, их прямая или косвенная связь с Россией все же помогает им не стать Иванами, не помнящим родства, а сохранить свой язык, культуру и интегрироваться, но не ассимилироваться в тех странах, в которых они проживают.
Тезис министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Политико-правовые условия, в которых поставлены соотечественники в некоторых странах постсоветского пространства, не отвечают общепринятым нормам и правилам, а зачастую носят откровенно дискриминационный характер. Имеет ли это отношение, этот тезис, к Прибалтике?
Думаю, что, к сожалению, да. Изначально нас разделили на граждан и неграждан, имеется в виду в Латвии и Эстонии. В Литве был нулевой вариант гражданства. Русский язык, например, в Латвии стал согласно законодательству иностранным, определенная дискриминация в школьном образовании. И не граждане ущемлены по 80 показателям в правах и полностью лишены политических прав. Для нас большая безработица, официально 14,8%. Но мы проанализировали безработицу среди неграждан, а это на 99% русские и русскоговорящие люди, она на 30% больше, чем у титульной нации. Значит, и здесь все же определенная дискриминация.
Якову Плинеру оппонирует по телефону из Киева директор Украинского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Российская власть использует соотечественников, концепции русского мира, русской культуры именно в политических и геополитических целях. Не в культурных, не в гражданских, не столько в защиту действительно российских общин, сколько польза трудностей, либо надуманные, либо реальные адаптации русских общин в новых независимых государствах бывшего Советского Союза и тех, которые вошли уже в пространство Запада, Европейский Союз, НАТО, и те, которые остались еще во многом в зоне влияния России, используются в качестве инструмента политического давления на эти страны. Во-вторых, используют в качестве инструмента дискредитации западного вектора проевропейского выбора этих стран. Ну и используют в качестве такой потенциальной оппозиции, политической оппозиции внутри этих стран. Так происходит в Украине, так происходит в Грузии. Прибалтийские страны, ну они уже потеряны, как говорится, для России. А вот Украина и Грузия – это полигоны для отработки инструментария соотечественников в качестве политического давления. Всегда будут штатные и нештатные провокаторы. Поэтому нынешняя российская власть активно использует эту модель соотечественников для того, чтобы подогревать настроение недовольства.
Трибуну Третьего Всемирного Конгресса соотечественников использовали не только ведущие российские политики, но и патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он считает серьезным вызовом для процесса консолидации соотечественников их ассимиляцию в культурную и общественную среду тех стран, где они живут. Но, подчеркнул Кирилл, призыв к консолидировать диаспору не означает призыва возвращаться в Россию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 1 декабря. Сегодня исполнилось 75 лет со дня убийства Сергея Кирова, видного большевика, главы коммунистов Ленинграда, авторитета которого, говорят, опасался сам Сталин. В Петербургском музее Кирова, это сейчас филиал Музея политической истории, были представлены подлинные дневниковые записи Леонида Николаева и его автобиография. Николаева задержали на месте преступления и позже расстреляли. Существует несколько основных версий убийства, начиная от политического заказа со стороны Сталина и заканчивая ревностью со стороны Николаева, женой которого Мильдой Драуле, Киров, возможно, состоял в тайной связи. Сама Драуле также была вскоре репрессирована и расстреляна. По официальной сталинской версии, за убийством Кирова стояли троцкисты Лев Каменев и Григорий Зиновьев, которые были расстреляны 2 годами позже по обвинению в заговоре, а позже начался и большой террор. Заведующая музеем Кирова историк Татьяна Сухарникова представила сегодня новые архивные материалы и охарактеризовала их как дневник убийцы, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ и член политбюро ЦК ВКПБ Сергей Киров был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года. Его убийцу Леонида Николаева задержали на месте преступления. Предварительное следствие завершилось 25 декабря. Военной коллегии Верховного суда СССР понадобилось всего 2 дня для рассмотрения уголовного дела Николаева. Она признала, что убийство Кирова было совершено подпольной террористической Зиновьевской организации, возглавляемой так называемым Ленинградским центром. Вместе с Николаевым были осуждены и расстреляны еще 13 человек. Такая поспешность до сих пор вызывает удивление. Впервые официально усомнился в результатах расследования гибели Кирова Хрущев, говорит заведующая музеем Кирова Татьяна Сухарникова.
3 года назад я получила доверенность от Марса Леонидовича Драуля, сына Леонида Николаева, которая позволила мне получить доступ доступ к материалам уголовных дел, хранящихся в Центральном архиве ФСБ на Лубянке. Мое первое впечатление о том, что цитаты, которые приводились, сфальсифицированы, собственно, как и само дело, были опровергнуты, когда я стала получать материалы, вещественные доказательства автографа Николаева в таком объеме, что я была поражена. Мне приносили документы чемоданами.
Татьяна Сухарникова с помощью многочисленных цитат из рукописи Леонида Николаева воссоздала образ этого человека, довольно отталкивающий, надо сказать.
31 марта 1934 года в Институте истории партии в последнем месте работы Леонида Васильевича Николаева проходило экстренное партийное собрание. Николаева исключали из партии. Ему предложили по партийной мобилизации направиться на железнодорожный транспорт. Что говорит Николаев? Я шел на работу в институт по своему желанию. Не думал из института уходить. Я не знал, что до этого еще взяли товарищи на транспорт и что из института будут брать. Я могу пойти на работу туда, где не так берут. Все же буду просить дирекцию, чтобы меня оставили на работе в институте. По состоянию здоровья я не покажу на транспорт. Я должен идти в санаторию. Проходит несколько дней, Николаев не успокаивается. Он вступает в открытый конфликт с руководством и обращается к директору института. Что из себя Лидок изображает? Воображает, что он вроде галифа, какого-то вельможи, библейского чуда. Уволил, отпуска не дает. Подумаешь, Лидок, какой вельможа. Тоже были вельможи, да без тебя рассыпались.
Далее жалобы пополам с доносами нарастают лавиной. Николаеву предлагают одну работу за другой. Он отказывается. Видимо, не в силах расстаться с номенклатурной мечтой, рухнувшей с увольнением из института. Нет работы, нет продуктовых карточек. Семья, где двое маленьких детей, голодает. Тексты Николаева до боли напоминают тексты Платонова «Котлован», «Чевенгур».
Я не нахожу отклика о помощи к живому человеку. Покуда для меня была возможность жить и работать, то я во что-то верил. Во мне была огромная сила рвения вести за собой массы на победу. На выполнение лозунгов, поставленных партии. Но что станет со мной дальше, покажет самое ближайшее время. И вот здесь наступает время, когда Николаев, уже написав два раза Сергею Мироновичу Кирову, пытаясь попасть к нему на прием, не получил от него ни ответов, ни восстановления на работе. В Смольном не был допущен Кирову. И он пишет 29 октября. Прошло времени немало, 7 месяцев. Сперва с убедительными просьбами, потом от косвенных до прямого предупреждения, но ничто не помогает. Настал момент действия.
В тайных письмах Николаев прощается с матерью, женой, скрупулезно записывает, как он выслеживает Кирова.
Тяжело брешь пробить, через 20 телохранителей надо взять перевес. И все же успех будет неожиданным. Я много опустил хороших моментов, но и теперь не буду стрелять из-за угла. Пусть меня убьют, но пусть и знают, как терзают и бьют рабочий класс его верных сыновей.
Татьяна Сухарникова, если не развеяла, то весьма поколебала и устоявшийся миф о мотиве ревности, что у красавицы жены Николаева был роман с Кировым. Фотография этой простой женщины с, мягко говоря, весьма скромными внешними данными заставляет в этом усомниться. Но некое приключение у Кирова в день его гибели было.
Мы попросили исследовать вещи, которые были на Кирове в день убийства, в том числе нижнее белье. Интимный след имеет место. Он доказан. Работали ведущие профессионалы. Вопрос в другом. Насколько и какой промежуток между выстрелом и вот этим событием?
Существует загадка и относительно пуль из того нагана, из которого Кирова убили. След пули, найденный на пальто, заставляет усомниться, та ли это пуля. В общем, тут нужна работа криминалистов, считает Татьяна Сухарникова.
И там нужна воля государства, чтобы наконец-таки исследовать это дело до конца. Это было бы первый и самый важный шаг. Когда меня спрашивают, а как же ответственность Сталина? Ответственность Сталина, на мой взгляд, наступает не в той части, что он причастен к убийству Кирова, а в той части, когда он подписывал приговор тем 13 невиновным. Другие приговоры. В середине декабря в 4 городах Советского Союза были расстреляны якобы террористов. Сталин к этому причастен и виновен. Еще одна цифра. За первую половину 1935 года население города уменьшилось на 35 тысяч человек. В Ленинграде не было ни холеры, ни чумы. И когда мы начинаем говорить, что такое сталинизм, я полагаю, что счет нужно предъявлять абсолютно по конкретным людям и абсолютно по конкретным судьбам.
История – удивительная вещь. Документы сказали Татьяне Сухарниковой, что Сталин, скорее всего, не убивал Кирова, а просто воспользовался смертью одного, чтобы убить десятки тысяч. Суть сталинизма от этого не меняется. Меняется общество, знающее правду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня о себе любимых, хотя повод более чем серьезный. Иракский диктатор Саддам Хусейн готовил террористический акт, направленный на уничтожение штаб-квартиры радиостанции «Свобода», «Свободная Европа» в Праге. Об этом сообщила чешская контрразведка, которая обезвредила террористов в 2003 году. У микрофона пражский корреспондент «Радио Свобода» Нелли Павласкова.
В 1998 году из Праги начала вещание радиостанция «Свободный Ирак», в программах которой давалась объективная информация о положении в стране под властью Саддама Хусейна. Редакция «Свободный Ирак» входила в состав радиостанции «Свобода, Свободная Европа» и находилась в здании бывшего Чехословацкого федерального парламента в самом центре города. Первую информацию о готовящейся атаке чешская контрразведка получила уже в 1999 году. Весной того года вокруг здания радио подозрительно часто кружил некий любознательный турист. Это был агент иракской секретной службы DJI. Чешской контрразведке стало известно, что Хусейн был настолько взбешен радиопередачами из Праги, что поставил задачу уничтожить радиостанцию. Были предприняты меры по усиленной охране объекта. В посольство Ирака удалось внедрить информатора чешской контрразведки, который подтвердил, под прикрытием дипломатических паспортов в посольстве скрываются близкие к иракским специальным службам лица, разрабатывающие теракт. Осенью 2000 года Саддам Хусейн дал публичный приказ в кратчайшие сроки осуществить атаку на радио и выделил для этого значительные финансовые средства. Чехия в ответ на это заявила протест и выдворила из страны иракского консула. Но террористы-дипломаты продолжали подготовку к теракту. Рассказывает нынешний посол Ирака в Чешской Республике Диа Аль-Дабас. В последние годы пребывания у власти Саддама Хусейна он был оппозиционным политиком, жившим в изгнании.
Мы располагаем подтвержденной информацией о том, что старый режим серьезно намеревался атаковать радио «Свобода, Свободная Европа». Для подготовки теракта использовались иракские агенты в дипломатическом представительстве Багдада в Праге. В то время это был важный европейский разведывательный центр режима Саддама. Для Хусейна радио «Свобода, Свободная Европа» представляло предмет особого беспокойства.
Даже после падения режима Хусейна иракские агенты продолжали свои преступные действия и ввозили в Прагу оружие на дипломатических машинах. 12 апреля 2003 года чешская контрразведка получила новые сведения от своего информатора о том, что в подвалах посольства Ирака находится большой арсенал оружия. Рассказывает посол Ирака в Чехии Диа Аль-Дабас.
После падения режима Саддама в иракском посольстве в Праге было обнаружено 4 автомата Калашникова в десантной версии, 2 автомата Хеклер-Кох с глушителями, 11 пистолетов, 2000 патронов и реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7. Террористы хотели выпустить гранату из гранатомета из окна квартиры в здании напротив радио. Она была арендована специально для этой цели.
В связи с сообщением чешской контрразведки президент радио «Свобода, Свободная Европа» Джеффри Гедмин заявил.
Я думаю, эта история подчеркивает то обстоятельство, как далеко некоторые силы могут зайти в попытках уничтожить то, что для нас является само собой разумеющимся. Это свободный поток достоверной, проверенной информации.
Об истории попыток атаки на радиостанцию чешская контрразведка сообщила только спустя несколько лет. Обнародование таких сведений вообще необычно для секретной службы, и пресс-секретарь чешской контрразведки Ян Шуберт объясняет эту открытость тем, что режим Саддама стал далеким прошлым, а радиостанция «Свобода, Свободная Европа» переехала в новое здание, режим которого соответствует самым строгим требованиям безопасности. Полиция и контрразведка остаются начеку, говорит Ян Шуберт.
Мы получили от наших иностранных партнеров информацию, что готовится атака на пражский старинный еврейский квартал. Мы предприняли меры предосторожности по охране этих объектов, синагог, музея, здания еврейской общины. Как несколько лет назад мы это делали, охраняя радиостанцию «Свобода, свободная Европа». Эти меры были демонстративными, в них принимало участие много полицейских. Часто они ведут к тому, что преступники, видя нашу подготовленность, отступают от своего замысла. Может быть, это одна из причин, почему дело не дошло до теракта.
Сейчас штаб-квартира радиостанции «Свобода, свободная Европа» расположена в пражском районе Гагибор, далеко от туристического центра города. Здание, где прежде размещалась радиостанция, передано в распоряжение Чешского национального музея. Нелли Павласкова для радио «Свобода, Прага».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Обладателем «Золотого мяча», приза, присуждаемого журналом «France Football» лучшему футболисту Европы по итогам года, сегодня стал нападающий испанской команды «Барселона» Лионель Месси. Этот 22-летний аргентинский спортсмен установил своеобразный рекорд в премии, получив более чем в два раза больше очков, чем лауреат прошлогоднего приза Криштиану Роналду. Месси получил от журналистов 473 очка из 480 возможных, в то время как Роналду набрал год назад всего 233. Премия лучшему футболисту Европы по версии France Football вручается с 56 года. И чаще всего этот приз получали немецкие футболисты. Но времена немецкой доминации в европейском футболе давно прошли. О новом лауреате я беседовал с известным московским футбольным комментатором Олегом Винокуровым.
Я думаю, что просто все принимавшие участие в голосовании, европейские журналисты, попали под очарование просто таланта Лионеля Месси, потому что это вот один из тех талантов, которые появляются в футболе, ну, раз в 20, может быть, раз в поколение или раз в два поколения. Бесспорно, Месси – это такой самородок, каким был в свое время Диего Марадона, Альфредо Ди Стефано, и каким был бразилец Пеле после него, наверное, Рональдо. По уровню таланта, по вот этой искре Божьей, что ли, никто, конечно, с Месси сравниться из нынешних футболистов не может. Конечно, в этом плане Месси вообще не сравним ни с кем из ныне играющих футболистов.
У этого футболиста есть, тем не менее, какие-то слабые места? Или это совершенный футбол?
Ну, мы говорим об очень молодом игроке, который, естественно, имеет слабые места, ну, как в силу возраста, в силу просто недостаточно его опыта. Он идеально обращается с мячом. У него прекрасная обводка, замечательный дриблинг, удар, пас. Ну, в общем, любой технический элемент он выполняет прекрасно. Ну, естественно, тактически он недостаточно мудр. Не в каждом матче у него все удается. Мы видели, как Барселона играла с Рубином и как умело действовали против Месси, значительно уступающие ему в классе защитники казанского клуба. По молодости Месси не может найти средств борьбы с такой опекой, с многочисленной опекой, когда три человека там вешаются на нем. Но пройдет время, как прошло время там в случае с Марадоной, в случае с Пеле, и он спокойно и с этой ситуацией будет справляться, потому что таланту, который никуда не денется, прибавится еще и мудрость.
Главным соперником в голосовании в Месси был португальский полузащитник, игрок мадридского Реала Криштиану Роналду. Настоящей борьбы здесь не получилось, однако он занял второе место, а Роналду в прошлом году победил в голосовании. Почему он подсдулся, выступая за Реал?
Во-первых, смена клуба могла пройти безболезненно, но потом еще травма тут примешалась. Ну, потом я думаю, что Криштиану Роналду в мастерстве не уступает Месси настолько, насколько очков он уступил ему в вопросе. Мы же понимаем, это все условно. Роналду, естественно, вполне способен конкурировать с Месси, хотя я думаю, что все-таки по уровню таланта Месси все равно его превосходит. Но Роналду пока, я так полагаю, все-таки сделал в футболе больше.
именно сделал, благодаря уже не только таланту, но и работе, и обретаемой им по ходу зрелости. Сейчас сезон Месси, это понятно. Когда Месси сменит клуб, если это произойдет, я думаю, что у него тоже будет такой же непростой год, какой был сейчас у Роналдо.
В голосовании этого года обращает на себя внимание фактически тотальное превосходство испанских клубов. Большинство игроков, представленных в первой десятке лучших футболистов, они либо представляют сейчас, либо в недавнем прошлом представляли два главных испанских клуба, Реал и Барселона. Помимо Месси, это хавбек Барселоны Хави, это Андрес Иньеста, Ибрагимович и Самуэль Этао, который сейчас играет в Интере, но недавно тоже играл в Барселоне. Ну вот прибавим сюда еще Криштиану Роналду из Реала, и получаем мы, что испанский клубный футбол сейчас главный в Европе. Это правда?
А куда мы можем от этого деться? Сейчас, естественно, идет, скажем так, испанская тема. Уже, кстати, не первый год. Испания в прошлом году, как мы знаем, выиграла чемпионат Европы. Это успех на уровне сборной. В нынешнем году выиграла Лигу чемпионов в лице Барселоны. Ну, поэтому, само собой разумеется, еще, конечно, так совпало, что Реал подкупил себе несколько звезд из других стран и других клубов. Но в любом случае ничего нет удивительного. Но сейчас все очарованы испанским футболом совершенно не безосновательно.
Обладателем «Золотого мяча» и победителем конкурса журнала «Франс Футбол» в этом году стал нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был футбольный комментатор Олег Винокуров. Вот так обстояли дела во вторник, 1 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона ведь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свободы». Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более...
Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. Знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Он свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».